Добрый день, друзья! Здравствуйте и добро пожаловать на вебинар, посвященный интернету вещей. Меня зовут Дмитрий Сошников, я работаю в компании Microsoft. Пожалуйста, дайте знать, если меня слышно. Я так понимаю, что плюсик, который вы поставили, это значит, что меня слышно. И это прекрасно. Давайте начнем. Итак, мы находимся с вами в виртуальном хакатоне Microsoft практически в конце первого этапа. Очень скоро будет прием заданий, проектов. Вы об этом получили, должны были письмо недавно. Если у вас есть какие-то организационные вопросы по поводу проведения этого виртуального хакатона, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их по адресу, который сейчас на слайде, vhack@microsoft.com. Вопросы по сегодняшнему вебинару, пожалуйста, задавайте на платформе webinar.ru в разделе «Вопросы», и в конце или по ходу дела я буду стараться на них отвечать. Ну и, конечно, если что-то такое очень срочное, можно писать в чат. Я тоже это, скорее всего, увижу. Так, несколько слов расскажу о себе. Я работаю техническим евангелистом в Microsoft. Это значит, я много общаюсь с людьми и рассказываю им, как можно жить лучше с помощью технологий. Также я преподаю в нескольких вузах в Москве и увлекаюсь также тем, как научить детей программировать. Это такая больная для меня тема, потому что у меня здесь растет своя дочь, которую я пытаюсь научить программировать относительно успешно. Из технических технологий мне очень интересно функциональное программирование, интернет вещей, разработка приложений про Windows 10, Kinect, HoloLens и всякие другие интересности. И поэтому сегодня я как раз расскажу вам про одну из таких интересностей, это интернет вещей. Но начнем мы чуть-чуть издалека. Давайте подумаем, вот что определяет то, как меняется наша жизнь в последние годы. Если сравнить нашу жизнь сейчас с нашей жизнью там 20-30 лет назад, то окажется, что она очень-очень сильно различается. Но представить себе жизнь без мобильных телефонов уже достаточно сложно. Если мы зададимся вопросом, а как можно померить, насколько наша жизнь с вами стала эффективнее, насколько она стала лучше, то можно придумать, ну, несколько показателей. Один из показателей, например, продолжительность жизни, она увеличивается, это не может не радовать, но увеличивается она не очень быстро, да, там где-то, наверное, процентов на 10 за последние 30-40 лет, не больше. И кажется, что наша жизнь изменилась намного больше, чем на 10%. Поэтому, наверное, более правильный показатель – это эффективность, с помощью которой мы можем решать задачи. Если поставить перед собой какую-то задачу, ну, мне вот очень близки задачи, связанные с программированием, 10 лет назад на то, чтобы, не 10, вот 30 лет назад, на то, чтобы решить какую-то задачу, уходило достаточно много времени. Нужно было найти соответствующую книжку, пойти в библиотеку, там, пойти к знакомому, у которого эта книжка есть, прочитать ее, понять, в чем проблема, и на это уходило где-то там несколько дней. То сейчас любая проблема, связанная с программированием, она решается очень просто. Мы ищем в интернете и, как правило, находим решение. Если вдруг решение мы не находим, мы можем написать на каком-нибудь из ресурсов типа Stack Overflow, и многие тысячи квалифицированных людей, которые на этом ресурсе также все время сидят, нам ответят и дадут полезный совет. Ну и кроме того, все наши друзья, они тоже непосредственно всегда в контакте с нами. Поэтому эффективность решения задач, она увеличилась, ну, в общем-то, наверное, на порядок и больше. Почему так происходит? Как бы, и почему вообще, как бы, как Microsoft, нас интересует этот процесс вот, увеличения эффективности? Microsoft вообще как компания занимается тем, что помогает людям достигать большего с помощью технологий. У нас вот есть официальная миссия, где, ну, она на английском языке чуть-чуть более длинная, но если основную суть ее выделить, то это... Мы смотрим, как технологии помогают людям достигать большего и быть более эффективными. И здесь есть несколько моментов, почему это происходит. Вот если посмотреть на ту жизнь, которая сейчас нас окружает и ждет нас в ближайшем будущем, то можно выделить несколько моментов. Во-первых, это так называемая мобильность, прозрачная мобильность людей. То есть мы, находясь в любом месте, мы все время имеем доступ к некоторой вот этой самой информационной сети, и есть некая такая другая информационная реальность, в которой мы живем. И где бы мы в реальной реальности не перемещались, там на работе, дома, где бы мы ни находились, мы всегда подключены к одной и той же Википедии, у нас всегда там один и тот же рабочий стол на компьютере, и мы живем как бы еще в такой параллельной информационной реальности. И это позволяет людям намного лучше общаться. Вот очень важный момент, что технологии на самом деле, они просто очень грамотно объединяют людей. И именно это делает нашу жизнь сильно лучше. Почему? Ну, есть такое философское направление — эволюционная кибернетика. Если она говорит о том, что если у нас есть какая-то система, и мы возьмем эту систему и правильно соберем вместе, чтобы она начала работать, то возникает какое-то новое качество. Если мы возьмем, например, компьютер, соберем его вместе из деталей, то он почему-то начнет работать. И в него там вдохнется жизнь, и он сможет решать какие-то задачи. Например, рассчитывать траектории полета ракет, там, или на нем можно будет редактировать тексты. Но если мы компьютеры снова объединим вместе в сеть, то возникает опять же новое качество — интернет, внезапно вся информация становится доступна отовсюду. Вот точно так же, если мы людей объединим вместе правильным образом, не только там позволяя им общаться один на один, а позволяя им общаться через Википедию, через какие-то ресурсы, которые накапливают знания, то мы получим некоторые абсолютно новые качества человечества, такой некий коллективный разум, к которому мы все подключены, который позволяет нам совершенно по-другому решать наши задачи. Кроме того, важный момент, который сейчас происходит, это компьютер становится помощником. Он перестает быть просто неким инструментом, на котором нужно там 10 лет учиться играть, там 10 лет учиться им пользоваться, для того, чтобы извлекать из этого какую-то пользу. Вот. А компьютер сам начинает помогать нам решать задачи и подсказывать какие-то пути решения. Кроме того, когда у нас есть такой мощный инструмент, у нас возникает некое чувство, такое вот чувство Бога. Нет преград, мы можем сделать все, что угодно. Если вы задумывались над тем, почему вот так хочется все время взять телефон, да, вот если он лежит рядом там, или вы едете там где-то в общественном транспорте, почему нельзя просто там сесть и поспать? Хочется именно взять телефон и подключиться к сети, потому что без телефона, без какого-то средства связи мы не чувствуем всемогущества. С точки зрения технологий, нас в первую очередь, как людей, которые разрабатывают технологии будущего, интересует, а как же устроен такой мир. И оказывается, что в современном мире существует две как бы таких ипостаси. Есть, с одной стороны, устройства, которые подключают людей к этой самой вот параллельной цифровой реальности и позволяют им быть мобильными, перемещаться и все время оставаться на связи. Соответственно, это некий мир устройств. И это облако, которое позволяет делать большие вычисления, позволяет хранить много информации и накапливать вот весь этот человеческий опыт. И в этой связи давайте посмотрим, куда укладывается интернет вещей и что же это такое. Ну, во-первых, что такое интернет вещей? Это в первую очередь очень модное сейчас направление. Да? Настолько модное, что если посмотреть на кривую Гартнера по зрелости технологий, то интернет вещей сейчас находится, в общем-то, на самой верхушке этой кривой. Это значит, что сейчас от него самые большие ожидания. Все думают, что интернет вещей сделает чудо и революцию. Вот. И в ближайшие годы нам стоит ожидать, что придет некоторое более четкое понимание, а что же действительно хорошего он сможет принести в нашу жизнь, а что нет. Интернет вещей вообще как термин, он начался достаточно давно, это еще 80-е годы прошлого века. Наверное, первое такое упоминание, вернее, не упоминание, а первое работающее устройство, подключенное к интернету, это машины по продаже Coca-Cola, которые зачем-то подключили к интернету в университете Карнеги-Меллона. Зачем это произошло, уже, честно говоря, история умалчивает. Термин интернет вещей, он появился чуть позже, когда начали говорить об автоматизации сбора данных из источников с использованием RFID, когда много-много данных нужно было обрабатывать, накапливать. 99-й год, соответственно, вот есть ссылка здесь на статью, в которой впервые этот термин использовался. Но тогда это были некоторые такие единичные проекты. Сейчас же ожидается, что к 2020 году по разным прогнозам от 26 до 30 миллиардов устройств будет подключено к интернету непосредственно в беспроводном режиме. Чтобы было понятно, на Земле живет там порядка 7 миллиардов человек. И компьютеров, соответственно, сейчас на Земле явно не больше, чем число людей, порядка 2-3 миллиардов. Количество устройств, которое будет подключено буквально в ближайшие 5 лет, в 10 раз больше, чем это текущее количество. Это означает, что вдруг в интернете появится еще очень много каких-то поставщиков данных. Соответственно, если посмотреть на определение, то интернет вещей – это некоторая сеть физических объектов. То есть ключом здесь является, ключевым отличием от компьютеров является то, что эти вот устройства, которые подключаются к интернету, они связаны с какими-то физическими объектами, которые способны общаться с собой, общаться с окружением, общаться с интернетом, общаться с облаком для решения какой-то задачи, конечно. И таких устройств, я еще раз подчеркну, будет подавляющее большинство в интернете через 5 лет. Компьютеров, число компьютеров вряд ли сильно возрастет, потому что одному человеку, наверное, больше 3 компьютеров в жизни не нужно. Там у него есть телефон, у него там есть ноутбук, у него есть игровая приставка дома там, или какой-то компьютер дома, и все. А количество устройств будет больше. На одного человека будет приходиться десятки таких устройств. Это и носимая электроника какая-то, и датчики в квартире, и так далее. Почему это происходит и почему как бы интернет вещей неизбежен? На самом деле все диктуется одним очень важным законом, который называется закон Мура. Закон Мура, может быть, кто-то слышал, что он перестал действовать, и ходили такие версии. На самом деле закон Мура говорит, что количество чипов, которые помещаются на единицу площади кристалла, микропроцессора, оно удваивается каждые 1.5 года. И этот закон, он, по сути дела, до сих пор работает, просто невозможно сделать один микропроцессор с очень большим ядром, невозможно увеличивать тактовую частоту бесконечно, но при этом как бы плотность, с которой мы можем напихивать транзисторы в электронику, она все время растет. А стоимость падает. Это означает, что сейчас мы способны создавать очень компактную электронику, которая при этом становится очень дешевой. Если у нас есть много компактной электроники, которая становится очень дешевой, то очевидно, что с ней нужно что-то делать, нужно придумать, как можно ее использовать. Очевидно, что встраивать ее во все предметы подряд, как бы это достаточно разумная идея, вот, которая чисто экономически становится возможной и поэтому будет реализовываться. Кроме того, есть еще такой закон, который называется закон Меткалфа. Он говорит о том, что полезность системы возрастает с ростом количество узлов, как квадрат количества этих узлов. Почему это происходит? Ну, представьте себе, в мире, если был бы, например, один сотовый телефон. Он был бы абсолютно бесполезен, потому что он один, с него нельзя никуда позвонить. Если в мире 2 сотовых телефона, он, в принципе, уже становится полезен, но не очень сильно полезен, потому что можно позвонить только одному человеку. Если есть 10 сотовых телефонов, это уже лучше. Можно позвонить 10 людям. Но при этом это все равно мало. И только когда сотовые телефоны становятся массовыми, полезность начинает резко возрастать. Точно так же и с другими подключенными к интернету устройствами. Полезность от подключения большого количества узлов к интернету будет очень сильно возрастать. Итак, кажется, что интернет вещей – это про подключение каких-то устройств к интернету. Но это на самом деле не совсем так. Это лишь одна составляющая интернета вещей – это устройство. Но от этих устройств генерируется большое количество данных, с которыми нужно что-то делать. И для того, чтобы с ними что-то делать, используется облако. И вот облачная часть интернета вещей, она на самом деле едва ли не более важная, чем сами устройства. Потому что подключить сами устройства понятно как, но не всегда понятно, что делать с данными. И данные недостаточно просто собрать, потому что если мы их соберем, ну представьте себе, у вас есть данные об температуре в каждой комнате вашего дома с частотой в 1 секунду. Что с этими данными дальше можно делать? Очевидно, что эти данные будут полезны только в том случае, если вы сможете как-то сделать так, чтобы из этих данных были какие-то умные выводы, чтобы эти данные влияли на вашу жизнь. Чтобы, например, исходя из данных о температуре, вы могли начать предсказывать, как можно экономить энергию там, на отоплении квартиры и так далее. Вот, поэтому вот эти вот облачные составляющие интернета вещей – это очень важно. Устройство и облако. Вот, об этом мы с вами чуть-чуть поговорим. На самом деле устройство интернета вещей – это не обязательно какие-то вот маленькие появляющиеся электронные устройства, о которых я говорил. На самом деле вокруг уже существует много устройств, которые генерируют данные. Например, если взять телефон, то любой телефон, который носит с собой человек, он может генерировать данные о его маршрутах, о его количестве шагов и о других параметрах, которые накапливаются об активности пользователя. Например, во всех телефонах, которые на базе Windows Phone 8 или Windows 10 Mobile, есть такой специальный сенсор Core SDK, который вне зависимости от того, там телефон находится в включенном состоянии или в ожидании, накапливает данные о количестве шагов и о маршрутах. И это при этом производится очень энергоэффективно. Поэтому, имея эти данные, вы можете достаточно много выводов делать своей жизни. Другой пример, замечательное устройство Kinect. Возможно, слышали, что есть такая приставка к Xbox Kinect. На самом деле это замечательное устройство, которое может распознавать расстояние людей. И поставив такое устройство, например, в магазине, вы сможете узнать, сколько людей проходит через этот магазин. И, кроме того, кое-какую информацию об этих людях. Их примерный возраст, который можно по фотографии определить, пол и прочие-прочие данные. Представьте себе, что, например, есть какая-то реклама, видео, которое демонстрируется у входа в магазин, и вы, как бы поставив просто Kinect, можете сразу понять, а долго ли люди задерживаются перед этой рекламой, насколько они становятся более радостными после ее просмотра, потому что по лицу можно определить еще и эмоции. Представьте себе, что вы можете, например, показывая рекламу с котиками, понять, кому, кто больше реагирует на котиков, мужчина или женщина. Да, по-моему, это уже достаточно прорывное знание для того, чтобы правильно продавать продукт. Поэтому вот такого рода данные, которые накапливаются в большом количестве, они могут стать предметом изучения, и они тоже попадают под категорию интернет-вещей. Кроме того, есть целая категория устройств, это носимая электроника, в частности, вот Microsoft Brand, который вешается на руку и может отслеживать наш пульс, наше состояние. Эти данные, как бы опять же, в большом количестве, они могут поступать в облако и анализироваться. Но я приведу примеры жизни. Вообще, сбор большого количества данных и их анализ – это называется телеметрией. Это как бы одна из нескольких таких типовых задач, которая решается в рамках интернета вещей. В качестве примера, значит, я приведу пример. Несколько лет назад ко мне пришла моя дочь и сказала, я хочу сделать такой проект в школе и измерить продолжительность дня. Я придумал, как это сделать. Нужно там, взять видео, снять покадрово раз в секунду, монтировать его и посмотреть, как солнце, значит, там вот движется, и потом померить и получить продолжительность дня. Это, конечно, мы сделали, но это позволило нам понять, какая продолжительность вот в один конкретный день, продолжительность светового дня. Это не очень интересно. Интереснее же было понять, как продолжительность светового дня меняется в течение года. Кстати, мы придумали еще один замечательный способ померить продолжительность дня. Это опросив много людей. Мы сделали такой опрос и спросили, какова была продолжительность дня сегодня. Пожалуйста, попробуйте прямо из головы это оценить. И очень были удивлены, когда среднее значение, оно совпало с точностью до 10 минут с реальной продолжительностью дня. Оказывается, закон больших чисел и краудсорсинг очень хорошо работает даже на таких вот интересных задачах. Но на самом деле для того, чтобы померить продолжительность дня в течение всего года, не будем же мы каждый день спрашивать много людей. Вот. Мы собрали некоторую погодную станцию, которая убивала двух зайцев. С одной стороны, она мерила продолжительность дня, с другой стороны, это хороший пример архитектуры на то время, там это было несколько лет назад, как можно использовать облако для сбора телеметрии. Вот. Это было такое вот устройство, которое висит до сих пор у меня за окном. Оно меряет освещенность, меряет температуру, давление. И подключается к такой вот замечательной плате под названием Netduino 2+, которая программируется с помощью .NET на C#, подключается непосредственно сразу к сети и передает данные в облако. А в облаке, значит, в облаке развернута специальный веб-сервис, который принимает эти данные, кладет их в специальное хранилище данных. Кроме того, он все время берет и опрашивает сервис погоды OpenWeatherMap, для того, чтобы сравнить данные за окном с данными, которые предсказывает прогноз погоды. Вот. И все это хранится с периодичностью где-то в одну минуту. Это все опрашивается вот, и сохраняется в табличке. После чего можно посмотреть на эти данные через веб-интерфейс вот, или можно посмотреть на них через мобильное приложение. Потому что неинтересно пользоваться готовым приложением погоды, если можно написать свое приложение, которое будет показывать погоду непосредственно у тебя за окном. Вот это пример приложения интернета вещей. У него есть несколько проблем. Во-первых, наверное, самая большая проблема, если речь идет об одной погодной станции, то вообще нет никаких проблем. Она генерирует небольшое количество данных там раз в минуту, и они не создают никакой нагрузки на сеть. Но если мы говорим о температурных датчиках, которые стоят в каждой комнате большого здания, то необходимо этот объем данных умножить еще на несколько сотен. Поэтому получается, что масштабировать такое решение в том виде, в котором оно было нами сделано, сложно, потому что нужно масштабировать веб-часть, которая отвечает за прием данных, вот, нужно масштабировать сетевые ресурсы и так далее. Вторая проблема – это передача данных по открытому каналу. Маленькие микроконтроллеры типа NetDuino, они не способны шифровать соединения. А, наверное, не очень там данные о температуре – это, может быть, не очень важные данные, но легко представить себе ситуацию, когда мы передаем какие-то данные, которые мы не хотим, чтобы можно было легко перехватить. Поэтому для того, чтобы это решить, конечно, существует несколько вариантов. С одной стороны, использовать более мощные контроллеры и специальные облачные сервисы. Вот давайте об этом чуть-чуть поговорим. Вообще, если говорить про контроллеры для интернета вещей, то можно разделить все устройства на два больших класса. С одной стороны, это микроконтроллеры, куда относятся в первую очередь известный всем Arduino. И с другой стороны, это так называемые микрокомпьютеры, это маленькие компактные компьютеры. В чем между ними принципиальная разница? На микрокомпьютерах стоит какая-то операционная система. Например, на Raspberry Pi можно поставить Windows 10 для IoT, или можно поставить какую-то версию Linux. И это будет полноценный компьютер с операционной системой. Микроконтроллер – это такая голая микропроцессор с небольшой обвязкой, который вы программируете непосредственно на языке, как правило, это C, и ваша программа работает непосредственно на микропроцессоре. То есть там нету файловых систем, нету процессов, вот, есть просто один поток выполнения, который вы описываете. Соответственно, из микроконтроллеров, ну вот Arduino, наверное, является более популярным, но надо понимать, что это некое устройство, которое предназначено для хоббистов, для домашнего использования, когда вы хотите собрать какой-то прототип. Если вы хотите сделать промышленное устройство, то, как правило, берется сам микроконтроллер, который используется в Arduino, это, как правило, микроконтроллер фирмы Atmel, и к нему делается некоторая электронная обвязка. Микроконтроллер прекрасен тем, что в нем находится память постоянная, оперативная, небольшого объема, которую можно использовать в программе. Кроме того, есть вот замечательный контроллер под названием ESP8266, или известный также как NodeMCU. Это контроллер, который имеет на борту Wi-Fi точку. То есть вы получаете вот одно такое маленькое устройство, которое способно связываться сразу по сети через Wi-Fi и отправлять куда-то данные. Если эта тема вам более подробно интересна, здесь на слайде есть ссылка. Это статья в блоге, в которой подробно я описал все возможные варианты подключения к облаку различных микроконтроллеров или микрокомпьютеров. Итак, еще раз разница. Микроконтроллер не содержит операционной системы. На нем можно создавать системы реального времени, потому что вы полностью контролируете процесс выполнения. Но у него мало памяти, низкопроизводительный процессор и нет возможности, в частности, посылать по сети информацию по протоколу HTTPS. Микрокомпьютер, в свою очередь, имеет файловую систему, процессы, полноценную операционную систему, но из-за этого он плохо подходит для задач реального времени, потому что операционная система в любой момент может захотеть что-то сделать сама. При этом микрокомпьютеры, как правило, имеют традиционный пользовательский интерфейс. Например, на Raspberry Pi можно разрабатывать универсальное приложение Windows с поддержкой интерфейса полноценного, и они могут использоваться для полноценных сетевых соединений. Как правило, часто используется еще и связка микроконтроллера с микрокомпьютерами. Например, если вы хотите автоматизировать сбор данных в каком-то здании, вы можете на каждом этаже, например, поставить датчики, подключенные к микроконтроллерам, и затем эти микроконтроллеры подключить к компьютеру, который уже собирает данные, шифрует их и отправляет куда-то в облако. Подробности вы можете почитать. Здесь есть две интересные ссылки. С одной стороны, как подключить Arduino к Raspberry Pi. Второе – это технология под названием Windows Remote Arduino, которая позволяет программировать на вашем персональном компьютере доступ к различным датчикам, как если бы вы программировали обычный Arduino. Еще один пример из жизни. Вообще, мне хотелось бы подчеркнуть мысль, что электроника становится очень-очень доступной сейчас. И любой человек может без каких-то сложных знаний, там, с минимальным умением паять, создавать практически любые устройства. Вот как пример, опять же, моя дочь, которой 11 лет, под небольшим руководством создала такую игровую нано-приставку. Это игровая приставка, в которой есть две кнопки и два светодиода, и, соответственно, есть две игры. Это «Кто быстрее нажмет на кнопку» и «Орел Решка». Для того, чтобы это сделать, как бы внутри используется такой вот небольшой микроконтроллер семейства Arduino. Для того, чтобы это сделать, соответственно, вначале разрабатывается некий прототип такого вот вида с проводами на макетной плате. Затем, когда мы убеждаемся в том, что он работает, то есть нужно его запрограммировать, соответственно, в данном случае была написана программа на детском языке программирования Scratch, потом преобразована, соответственно, в C. Вот, после того, как мы убедились, что все работает на прототипе, можно распечатать на 3D-принтере корпус таким вот образом и получить готовое устройство. Спаять его и получить готовое устройство. В результате как бы такое устройство можно потом распространять через площадки там типа стартер или какие-то другие, бум-стартер в случае России и так далее. То есть преград к тому, чтобы создавать какие-то электронные устройства, нет, это действительно очень экономично, и это можно делать. Если вы хотите создавать массово какие-то устройства, то точно так же нет никаких проблем заказать в Китае печатные платы, устройства и даже их сбор. Итак, возвращаясь к технологиям Microsoft, вспоминаем, что интернет вещей — это устройство и облако. С точки зрения устройств, у Microsoft, наверное, самое интересное предложение – это операционная система Windows 10, которая доступна в так называемой IoT-редакции. IoT-редакция – это редакция, которая может устанавливаться на такие компактные микрокомпьютеры. И это, с другой стороны, полноценный Windows 10. Давайте сделаем небольшой экскурс в то, что такое Windows 10 и что такое универсальное приложение. Вообще, основная идея, к которой Microsoft шел уже достаточно много лет, это идея универсальных приложений. Дело в том, что, конечно, программисту очень хочется написать приложение один раз и сделать так, чтобы это приложение запускалось на всем множестве устройств под управлением Windows. И изначально, когда был, например, Windows Phone 8 и Windows 8, это были... Но немного разрозненные системы очень похожим образом делались приложения, но программисту приходилось создавать как бы две копии приложения. Они имели много общего, у них большое количество кода могло быть общим, но при этом необходимо было дважды компилировать, дважды помещать в два разных магазина приложения. Теперь же с появлением Windows 10 оказалось, что все устройства с разными форм-факторами, они работают под управлением почти одной и той же операционной системы. То есть ядро этой системы общее, приложение, оно как бы единое, универсальное приложение, может работать на всех этих устройствах. Различаются лишь некоторые базовые аспекты взаимодействия пользователя с системой. То есть, так называемая оболочка Shell, она разная, да, у телефона и у компьютера, но не более того. Поэтому Windows 10 – это такая система, которая знаменует собой начало этой эры универсальных приложений. И работает она на совершенно разных устройствах, в том числе и на небольших компактных компьютерах. Различают, соответственно, разные семейства устройств. Это устройства для интернета вещей, это мобильные устройства, это персональные компьютеры, Xbox, Surface Hub и HoloLens. Соответственно, это так называемые device families, на которых используется Windows 10. При этом для разработки приложений под весь этот спектр устройств используются одни и те же подходы. Это одна и та же Visual Studio, значит, общая API и так далее. И самое главное при этом, что имеется один магазин приложений, через который можно все эти приложения распространять. Основные устройства, на которых поддерживается сейчас Windows 10, это три класса устройств. Это, с одной стороны, упомянутый уже Raspberry Pi. Это компьютер для мейкеров, для любителей электроники, основанный на процессоре ARM, семейство ARM. Это Cortex-M7. И, соответственно, это, наверное, такой самый экономичный способ использовать Windows 10, потому что стоимость такого компьютера порядка $35. Следующий вариант – это Mino Board Max. Это более дорогое устройство, но при этом это устройство основано на процессоре Intel Atom, то есть это полноценный x86 компьютер в компактном исполнении. И кроме того, есть плата под названием Dragon Board, основанная на процессорах Qualcomm Snapdragon. Она в некотором смысле олицетворяет собой платформу, очень похожую на то, что используется в мобильных смартфонах. Соответственно, Windows 10 в редакции IoT доступна для всего этого семейства устройств, и вы можете ее использовать. Доступна бесплатно. Чем еще замечательна платформа универсальных приложений? В том, что она может использоваться и для кроссплатформенной разработки. Это, наверное, имеет мало отношения к IoT, но мне хочется, тем не менее, про это напомнить. Дело в том, что, создавая приложение, конечно, нам хочется, чтобы оно работало не только на всех устройствах семейства Windows 10, но также и на более популярных iOS и Android. И чтобы сделать это реальностью, существует два подхода. Один из них – это так называемая нативная разработка, кроссплатформенная, которая состоит в том, что мы приложение, написанное, универсальное приложение, компилируем под платформу iOS и Android как родное нативное приложение. Для этого используется инструмент под названием Xamarin. Возможно, вы слышали, что не так давно было объявлено о том, что Microsoft купил компанию Xamarin, и сейчас Xamarin входит в состав Visual Studio, если вы разрабатываете на Windows, или же если вы разрабатываете на других платформах, то Xamarin Studio поддерживает разработку универсальных приложений под все платформы. Соответственно, в случае нативной разработки у вашего приложения оказывается общий код на языке C-Sharp плюс разметка, которая уникальна для каждой платформы. То есть вы можете под платформу iOS и Android спроектировать интерфейсы в соответствии с принципами каждой платформы. Кроме того, есть еще замечательная технология под названием Xamarin Forms, которая позволяет размечать интерфейс приложения на некотором подмножестве языка XAML. Тогда у вас разметка приложения, разметка пользовательских интерфейсов также остается единой под все платформы. В этом случае как бы для каждой платформы генерируется родной пользовательский интерфейс. Все элементы управления будут соответствовать каждой платформе. И компиляция также происходит в родной нативный код. Второй подход – это так называемая гибридная разработка на основе веб-стандартов. Это Apache Cordova, основанная на веб-технологиях, которая позволяет вам, грубо говоря, создать такое приложение в виде веб-сайта и дополнить его возможностями платформы. То есть в этом приложении вы сможете использовать данные с каких-то датчиков телефона, там акселерометр, гироскоп и так далее, API смартфона, но при этом как бы это будет в основе своей веб-приложения, то есть оно будет менее производительным и не будет смотреться как полностью родное. Вот. Соответственно, кроссплатформенная разработка, она доступна в Visual Studio практически из коробки. Когда вы устанавливаете Visual Studio, вы можете установить галочками, отметить, что вы хотите установить Xamarin и Apache Cordova. При этом будет установлено много еще полезных вещей, такие как эмуляторы Android, окружение разработчиков и так далее. И таким образом, разрабатывая приложение с помощью Xamarin, у вас получается общая логика на C-Sharp, которая затем работает на всех трех основных платформах. Что интересно, в Visual Studio при этом встроен дизайнер интерфейсов. Если вы не очень хорошо разбираетесь в интерфейсе iOS Android, то вы можете делать дизайн приложения полностью визуально. Еще раз подчеркну, нативная компиляция и шаблоны приложения, то есть можно создавать приложения под другие платформы, так же просто, как под платформу Microsoft. Итак, это было небольшое лирическое отступление. Теперь переходим снова к интернету вещей и возвращаемся к облачной составляющей интернета вещей. Поговорим про Microsoft Azure как платформу для IoT-решений. Вообще, что вообще может делать облако? Облако, оно фундаментально предназначено для двух основных задач. Это хранение данных и выполнение какого-то программного кода. Соответственно, какие данные могут храниться в облаке? Это могут быть данные традиционные, SQL, то есть реляционные. Для этого может использоваться SQL Azure. Это могут быть неструктурированные данные, которые принято называть NoSQL. Это DocumentDB или какие-то другие похожие решения. Или это может быть родное хранилище Azure, которое называется Azure Storage. Это также такие полуструктурированные данные, зато очень хорошо масштабирующиеся между большим количеством узлов. Если мы говорим про выполнение кода, как правило, мы можем выполнять в облаке виртуальные машины, можем создавать и выполнять веб-сайты, можем создавать API для мобильных приложений. Это традиционные элементы, которые есть почти во всех облаках. Что же специфичного добавляется, если мы говорим про IoT? У IT есть несколько задач. Во-первых, это сбор данных. Я уже говорил о том, что если есть большое количество источников данных, то эти данные нужно уметь принять и не потерять. Для этого используются специальные технологии под названием IoT Hub или чуть раньше более старая технология под названием Event Hub. Это некая очень высокопроизводительная очередь событий, которая позволяет вот эти все события, приходящие от устройств интернета вещей, в очереди разместить. После этого ваше приложение может постепенно эти данные как-то обрабатывать, и очередь будет сглаживать, соответственно, нагрузку. А масштабировать бэкэнд обрабатывающий вы можете достаточно легко. Ну, например, если вы хотите там какую-то делать обработку этих данных, то можно ее распараллеливать между большим количеством узлов, вот, в зависимости от нагрузки варьировать количество узлов, таким образом справляться с нагрузкой. Но, как правило, этого делать не приходится, потому что для обработки данных также предусмотрено специальное решение под названием Stream Analytics. Вообще, анализ, как бы обработка данных, это также очень важная составляющая, поэтому для нее есть готовые решения. Что такое Stream Analytics? Это потоковая обработка данных. Например, вы можете сказать, что вот данные поступают через IoT Hub, я хочу в реальном времени их брать, анализировать на какие-то паттерны и размещать в хранилище. Например, усреднять, обрабатывать как-то, соединять с другими данными. И затем результат сохранять в каком-то хранилище. Поэтому Stream Analytics позволяет вам, не создавая, как бы не пиша собственного там нетривиального программного кода, производить такую обработку потоковых данных с большой скоростью. Если же вам нужна более сложная обработка, которую нельзя сделать стандартными средствами, то существует технология HD Insight. Это возможность создать кластер, основанный на технологии Hadoop, когда много узлов занимаются обработкой ваших данных в соответствии с каким-то запрограммированным вами алгоритмом типа MapReduce. Ну и, наконец, важный момент – это уметь из данных извлечь какие-то полезные выводы. Это можно делать вручную. Для этого есть технология под названием Power BI. Она позволяет вам, например, взять данные из Stream Analytics, разместить их в портале Power BI и затем строить различные срезы данных, анализировать их вручную и смотреть какие-то зависимости. Для автоматической обработки есть технология Azure ML. Это технология машинного обучения, которая позволяет легко, относительно легко, не вдаваясь в подробности алгоритмов машинного обучения, производить извлечение каких-то знаний из данных. Давайте вначале как бы несколько слов о том, как получить доступ к облаку. Если вы хотите с этими технологиями всеми попробовать поработать, то, во-первых, для любого разработчика есть предложение под названием Visual Studio Dev Essentials, которое позволяет получить облачных ресурсов на $25 в месяц любому разработчику. Кроме того, если у вас есть подписка MSDN, то в рамках подписки MSDN есть облачные ресурсы примерно на $150 в месяц. А для стартапов, для тех, кто делает какой-то свой проект, есть программа Bespark. Bespark позволяет получить до 5 аккаунтов MSDN на каждого разработчика в стартапе. И это программа, в которую очень легко вступить. Если у вас есть идея, вот в рамках хакатона, например, сейчас вы придумаете какую-то свою идею, вы можете на сайте bespark.com на английском языке описать эту идею, сказать, мы хотим вступить в программу Bespark, и на 3 года вы будете получать эти возможности, да, доступа к облаку и бесплатного программного обеспечения. Кроме того, если вдруг вы будете успешным стартапом, то в рамках этой же программы есть еще Bespark Plus и облачные гранты на суммы до $120 000. Поэтому как бы доступ к облаку не должен быть каким-то стоп-фактором для реализации своего проекта. Кроме того, есть еще много способов попробовать облако, что называется, на время. Есть реальный доступ, когда вы можете, любой желающий может сказать, я хочу попробовать Microsoft Azure, и в течение месяца вам будет дана сумма $200, вы можете ее расходовать и обучаться, что-то пробовать и так далее. Но при этом как бы для доступа к Azure Trial необходимо указать кредитную карту для того, чтобы верифицировать себя как человека. Вот. Есть еще предложение для университетов, и есть Azure Pass, который мы часто выдаем на мероприятиях, и, например, скоро будет так называемый облачный день, один из них уже прошел недавно, и будет еще один, где можно будет также поучаствовать и изучить какие-то технологии, заодно попробовать облако. Как выглядит доступ к облаку? Когда вы получаете доступ к облаку, по сути дела, у вас есть портал, на котором вы можете создавать какие-то ресурсы. На текущий момент есть два портала. Есть новый портал по адресу portal.azure.com, есть старый портал по адресу manage.windows.azure.com. И происходит некая миграция возможностей со старого портала на новый. То есть какие-то вещи можно сделать только на новом портале, какие-то только на старом. Есть такая некоторая небольшая путаница, но в подавляющем большинстве случаев достаточно нового портала. Вот, поэтому начинать всегда стоит с него. Давайте рассмотрим пример. Предположим, вы хотите создать IoT-решение, которое будет контролировать температуру у вас дома. Соответственно, что будет включать в себя такое решение? Во-первых, это, конечно, датчики. Здесь показан датчик температуры и давления, подключенный к ESP8266, контроллеру, который умеет отправлять данные в интернет по протоколу Wi-Fi. Соответственно, если у вас несколько комнат, то таких датчиков будет несколько, и данные от них будут собираться в IoT-хабе. IoT-хаб, как я уже упоминал, это, по сути дела, просто очередь. Но это такая умная очередь, доступ к которой нужно... Это очередь, к которой могут подключаться много устройств. Вы можете контролировать, какие устройства к ней имеют доступ, какие нет. Соответственно, в IoT-хаб все эти данные будут складываться. Дальше, для того, чтобы эти данные оттуда извлечь, необходимо использовать Stream Analytics. Stream Analytics необходимо указать, какие данные поступают на вход. В данном случае это IoT-хаб. Предположим, вы хотите контролировать температуру, и вам нужно задавать желаемую температуру. Соответственно, будет какая-то база данных, откуда также будут поступать данные в Stream Analytics. И в результате вы можете формировать сигнал на управление обогревательным оборудованием. Да? То есть автоматически вы можете сказать, что если температура стало меньше, чем то значение, которое вам необходимо в базе данных, то необходимо подать сигнал на включение. Иначе необходимо подать сигнал на выключение. Кроме того, что может делать еще Stream Analytics? Stream Analytics может обнаруживать автоматически какие-то температурные отклонения. Например, если мы увидели, что температура в комнате возросла больше, чем 30 градусов Цельсия, очевидно, происходит что-то не очень хорошее. Там, например, пожар мог начаться и так далее. Поэтому мы можем автоматически, увидев вдруг, что в данных есть такое вот выпадение, послать уведомление через Event Hub, например, на мобильное устройство. Соответственно, для того, чтобы это сделать, достаточно просто написать в Stream Analytics некоторый запрос, похожий на такой вот SQL-запрос. Кроме того, мы можем хотеть анализировать температуру для того, чтобы делать какие-то выводы. Для этого подходит Power BI. Но температура, снимаемая с датчиков каждую секунду, очевидно, нам не очень нужна. Нам нужно ее как-то усреднять. Получать, например, среднюю температуру за час. Это, опять же, может делать Stream Analytics. Мы можем задать ему вот такой вот запрос, выбрать ID, это ID датчика, и среднюю температуру из IoT-хаба, усредняя ее по ID и по tumbling window, то есть по интервалу временному в течение часа. Соответственно, данные такой вот усредненной температуры будут откладываться в Power BI и будут готовы для дальнейшего анализа. Это вот архитектура такого типичного IoT-решения телеметрии. Так, для того, чтобы создать там IoT-хаб, Event-хаб и так далее, на портале Azure есть специальный раздел, который называется «Интернет вещей». И все, что имеет отношение к интернету вещей, оно перечислено здесь. Вот есть IoT-хаб, есть задание Stream Analytics. Это то, что нам в таком примере, например, нужно. Создавая IoT-хаб, соответственно, вы можете создавать один бесплатный такой демонстрационный IoT-хаб, чтобы с ним экспериментировать. Вот. А в другом случае, конечно, будет взиматься некоторая плата, и вы можете управлять, какое количество устройств, какое количество сообщений этот IoT-хаб должен уметь обрабатывать. Это все достаточно гибко настраивается. Соответственно, основные шаги, которые нужно будет сделать, я их коротко перечислю. Соответственно, когда вы настраиваете IoT-хаб, вы выбираете его ресурсоемкость, и затем необходимо добавить устройство. IoT-хаб для подключения позволяет генерировать каждому устройству свою пару ключей. Соответственно, вы можете установить программу под названием Device Explorer, которая позволит вам подключиться к созданному IoT-хабу и добавлять в него нужное количество устройств в интерактивном режиме или загружая их, если у вас много-много устройств, вы можете загружать их из какого-то файла. Затем, как бы, настройка Stream Analytics, она также достаточно проста. Вы говорите, указываете вход-выход. Вход может быть IoT-хаб или какая-то статическая базы данных. Например, вы, если у вас есть список помещений и их идентификаторы, то, например, в IoT Hub могут приходить только идентификаторы, и вы можете делать такой join в реальном времени с статической таблицей соответствия комнат и идентификаторов. Затем указывается, куда будет идти выход Stream Analytics. Это может быть Azure Storage или SQL Storage, может быть Power BI, может быть новый Event Hub, может быть несколько выходов. И затем указываются запросы, может быть несколько запросов в одном задании. Например, вы можете брать все данные, переносить в таблицу, усредненные данные переносить в Power BI, а данные о отклонении температуры можете переносить в Event Hub для того, чтобы сигнализировать об опасности. Все это делается просто как три запроса в рамках одного. И затем как бы Stream Analytics запускается в работу. Stream Analytics на самом деле это некоторая такая постоянно работающая задача, которая все время опрашивает IoT Hub, производит обработку и преобразование данных. Вот то, что мы видели, на самом деле это некоторая такая классическая архитектура IoT-решения. Если ее более подробно нарисовать, то здесь мы можем увидеть, что помимо данных, поступающих сразу от устройств, у нас могут быть данные, поступающие из приложений в IoT Hub. Например, если у нас есть какие-то панели управления, там есть мобильные приложения, они также могут посылать данные в IoT Hub. Это могут быть какие-то legacy-устройства, которые требуют шлюза для того, чтобы общаться с IoT Hub. Например, если мы хотим подключить сразу контроллер на базе Arduino, который не поддерживает HTTPS, то он не сможет послать сообщение сразу в IoT Hub. Поэтому нам нужно будет развернуть в облаке специальный шлюз, который использует, например, простой протокол Web API, принимает это устройство данное и пересылает его в IoT Hub. Это могут быть устройства какие-то еще. Кроме того, значит, когда мы используем Stream Analytics, мы можем класть данные в базу данных, в Blob Storage, в Event Hub и так далее. И анализировать их можем также с помощью разных средств. Можем, в частности, использовать Excel Analytics для того, чтобы разобраться в особенностях данных. Еще одна очень интересная возможность, которая есть в облачной платформе Microsoft, это так называемый Microsoft Cognitive Services, то, что раньше называлось Project Oxford. И это сервисы, которые нужны для того, чтобы создавать более, так же как приближенные к общению, естественному общению с человеком приложения, более естественные приложения. И в набор Cognitive Services входит анализ изображения, входит анализ речи, анализ естественного языка. И в частности, анализ изображений позволяет нам определять настроение, пол, возраст, выделять главный предмет на фотографии и вообще понимать, присутствует ли на фотографии или в видеопотоке какой-то предмет. Соответственно, с помощью таких сервисов вы можете реализовывать также много интересных сценариев, связанных с интернетом вещей. Например, анализировать поведение там, людей в каком-то заведении, пришел человек, ушел и так далее, его настроение, пол и возраст. В качестве примера использования здесь вот дана ссылка на проект, который умеет распознавать эмоции по потоку фотографий из веб-камеры. Соответственно, если вы возьмете этот проект, вы сможете посмотреть, как реализуется доступ к Cognitive Services для того, чтобы распознавать эмоции человека. Итак, подытожив, в решениях Microsoft Azure для интернета вещей есть несколько составляющих. Во-первых, это набор сервисов для приемки данных, это Event Hub, IoT Hub. Это множество различных способов хранения данных, реляционные, нереляционные, DocumentDB и так далее. Это возможности аналитики, Stream Analytics, вычислениях на кластере HD Insight или Azure ML, Machine Learning. И есть много возможностей для потребителей данных. Это может быть веб-сайт, это может быть Power BI, может быть Notification Hub, который посылает данные на мобильное устройство, мобильные сервисы для доступа к данным из мобильного приложения и так далее. Вообще, когда мы говорим про интернет вещей, мы сразу вспоминаем про большие данные. Дело в том, что объем данных, он очень сильно возрастает, когда мы начинаем иметь дело с большим количеством устройств. И можно большие данные характеризовать как вот такую вот функцию их объема и скорости их изменения. Ну, в частности, если мы говорим про традиционные данные, которые вводит компьютер пользователя, например, CRM-данные, мы поговорили с кем-то по телефону, внесли данные, то эти данные меняются не так часто, человек не может печатать что-то там очень быстро. И объем их не очень большой. Да, если мы говорим про Web 2.0, когда много людей работают там в Facebook и одновременно комментарии пишут, лайки ставят, то очевидно изменчивость таких данных намного быстрее. Поставить лайк проще, чем внести данные ВКонтакте. И быстрее. То есть данные, объем их больше в том плане, что людей становится сильно больше в такой системе. Вот, их изменчивость еще выше. А если мы говорим про интернет вещей, то изменчивость становится еще более быстрой, потому что такие вещи, как координаты GPS, температура в реальном времени, там видеопотоки, они требуют и больших объемов данных, и очень быстрой обработки. Поэтому, когда мы говорим про большие данные, нам нужно быстро обрабатывать большие объемы данных. И отсюда возникает облако, возникает масштабирование нагрузки и так далее. И поэтому то, что Microsoft предлагает готовые сервисы типа IoT-хаба, Stream Analytics и так далее, это позволяет нам не заботиться, очень много таких вот сложностей возложить на плечи именно самой платформы. Ну и несколько слов еще про machine learning. Дело в том, что умение извлекать из данных знания – это такой ключевой навык профессии будущего. Да, вот если вы в будущем хотите сделать какое-то решение, которое будет действительно дифференцировать вас от конкурентов, очень важно будет правильно уметь обрабатывать эти большие данные. И для использования machine learning необходимы, как правило, ну, математические навыки серьезные. И мало кто может это сделать хорошо. Поэтому Microsoft предлагает средства, когда вы можете, не разбираясь в тонкостях алгоритмов machine learning, просто в визуальном режиме построить некоторую модель, например, сказать, вот у меня есть такие-то данные, я хочу их определенным образом очистить, преобразовать и подать на вход алгоритму обучения. И Azure ML автоматически как бы обучит некоторый алгоритм, построит модель, которой вы затем сможете пользоваться готовой моделью для предсказания каких-то результатов. Соответственно, чтобы пользоваться Azure ML, не нужно детально знать алгоритмы machine learning, можно это делать проще. То есть Microsoft, он в некотором смысле популяризирует это направление, сделает его намного более доступным для даже небольших стартапов. Итак, я уже практически заканчиваю. Хочу напомнить, почему платформа Microsoft идеальна для того, чтобы делать какие-то свои первые проекты. Во-первых, все, о чем мы говорили сегодня, универсальные приложения, это облачные какие-то сервисы. Все они разрабатываются на одном языке C#. Соответственно, зная один язык, вы можете делать все, что угодно. Это достаточно просто. У нас есть опыт, когда школьники 6 класса с нуля за 6 часов обучались создавать свои приложения для смартфона, и у них это получалось. Это очень удобные инструменты разработки, такие как Visual Studio, которые позволяют вам не только индивидуально быть продуктивным, но и делать коллективную разработку очень удобно. Кроме того, это кроссплатформенная разработка, то есть научившись разрабатывать универсальные приложения, вы легко переходите с помощью Xamarin на другие платформы. И такие важные направления современные, как интернет вещей и большие данные, и более персональные вычислительные системы, они достаточно просты в реализации, если вы используете готовые сервисы, которые предоставляет облако Microsoft. И давайте не забывать, что если раньше мир меняли только большие компании, вот люди в Microsoft собирались, обсуждали что-то, принимали решения, и мир менялся, то сейчас мир могут менять люди, которые, в общем-то, делают какие-то простые вещи, начиная там с примера Facebook, когда студенты в университете из любопытства создали что-то, что сильно изменило мир, вот. Заканчивая многими другими примерами, которые окружают нас. То есть менять мир стало очень просто, нужны идеи и нужна настойчивость, чтобы доводить их до конца. Поэтому основные выводы, которые мне хотелось бы, чтобы вы вынесли из нашей сегодняшней беседы, это, во-первых, интернет вещей – это неизбежное будущее. Мы будем надеяться, что оно светлое и прекрасное, вот, но оно обязательно наступит. Технология Microsoft позволяет сравнительно легко создавать IoT-решения как на устройствах, так и в облаке. И самая основная сложность сейчас – это понять, как полезные знания извлекать из данных и как это монетизировать. И вот здесь есть основной челлендж, и здесь вам карты в руки, придумывайте какие-то решения и участвуйте с ними в нашем виртуальном хакатоне. Спасибо. Значит, я готов ответить на вопросы. Я вот вижу уже первый вопрос. Для чего нужна сертификация универсальных приложений для публикации в магазине? Значит, дело в том, что магазин приложений – это такое удобное место, где мы позволяем нашим пользователям покупать приложения. Мы, естественно, хотим сделать так, чтобы, покупая приложение, пользователь был уверен в том, что оно хорошее. Вот, поэтому есть некоторый минимальный уровень качества, который ожидается от приложения, и, собственно, сертификация его подтверждает. Например, ваше приложение должно запускаться. Оно должно запуститься там и в течение 30 секунд что-то пользователю показать. Вот. Вот есть такие критерии, которые позволяют сделать приложение, ну, как бы для пользователя приемлемого качества. Вот. Да, а сертификация – это некоторая минимальная проверка минимального качества приложения. Да. При этом при сертификации не оценивается полезность приложения в явном виде. То есть, например, если ваше приложение оно удовлетворяет формальным требованиям, но при этом какое-то оно странное, вот понятия такого нету. Да, там не будут люди на него смотреть и говорить, оно нам нравится, поэтому мы его возьмем. Есть некоторый формальный набор требований, он, я думаю, даже в интернете в принципе доступен, формальный набор критериев, по которым приложение проходит сертификацию. Значит, вопрос. В рамках хакатона хотят оценивать лишь установочные пакеты. Правильно ли это? Я думаю, что здесь основная правильность состоит в том, что мы очень хотим, чтобы вы довели какой-то проект до некоторого логического завершения. И наличие приложения в магазине, оно позволяет, ну, что называется, проверить правильность намерений, да, серьезность намерений. При этом не нужно думать, что в магазине должно быть очень-очень прекрасное приложение, в котором точно нет ошибок. Нет. Конечно, оно может быть там очень ранним прототипом, и оно все равно будет размещено в магазине. Вот. Важно, чтобы там не было каких-то очевидных, противоречащих правилам размещения в магазине ошибок. И вообще не нужно бояться размещать что-то в магазине. Ну, как бы вы туда подаете приложение, вам через несколько дней, в крайнем случае, вернется ответ, что вот такие-то пункты там приложение не прошло. Есть много формальных критериев, например, картинка не того разрешения там, или еще что-то. Вот, например, если приложение имеет доступ в интернет, и оно как-то отслеживает действия пользователя или позволяет их отследить, ну, например, там пользователь голосует за что-нибудь, да, и при этом с IP-адресом можно понять, с какой стороны он это делает, то нам нужно, чтобы в приложении была где-то запрятана ссылка на использование, на правила использования этих данных. То есть вы должны где-то в приложении написать, что, например, все данные, которые мы могли бы получить от пользователя, мы не храним и никак не используем. И вот как бы если такая ссылка есть, то там это такой самый сложный, наверное, формальный критерий для сертификации, про который нужно не забыть. Значит, согласен ли я, что нужно оценивать лишь приложение в магазине? Я в данном случае не очень готов комментировать правила хакатона. Да, правила хакатона, они были установлены, и как бы тут с ними, мне кажется, всем приходится соглашаться. Спасибо. Значит, если больше вопросов нет, то значит, мне спасибо, что вы были с нами. Если у вас возникают какие-то ко мне вопросы по интернету вещей, то меня легко найти ВКонтакте, на Фейсбуке, и можно какие-то follow-up вопросы задать.